Дмитрий Найденов. Разлом. Вторжение. Книга седьмая. Читает Мироненко Юрий. Глава первая. Засада.
«Константин, давайте, мои люди, встретить противника!»
— произнес Макуди, когда войска заняли позиции, а часть прикрылась машинами. «Там слишком много магов. Это ловушка. Да и интуиция кричит, что нас тут ждали. Не знаю, как они смогли узнать, куда мы точно направляемся, но у них явно есть наблюдатели в этих местах. Приготовьтесь держать круговую оборону. С магами мы попробуем разобраться. А вот отвлекаться на атаки с флангов и с тыла у нас времени не будет», — ответил я.
«Я все равно вышлю переговорщика. Вдруг это солдат союзников?» — проговорил Макуди-старший.
Два солдата с тяжелыми щитами вышли вперед по дороге метров на 40 и встали посередине, перекрыв движение колонны. Колонна солдат вначале остановилась, а потом внезапно с места перешла в галоп, одновременно с этим сметая обоих переговорщиков магией в сторону. Но нечто похожее я ожидал, поэтому для кастования заклинания мне потребовалось 2 секунды. Первая атака была ложная и изображала огненный дождь, от которого противник прикрылся коллективным магическим щитом. Уже это говорило о большом количестве сильных магов в отряде. Даже в магическом зрении я насчитал 50 сильных сигнатур, а уж сколько маломощных, даже не смог прикинуть. Это явно не стандартное боевое подразделение, а похоже на отряд магов, который выехал под защитой отряда солдат. Мой отряд магов-студентов явно не справится с ними, и нужно доставать козырь из рукава.
«Егор!»
— позвал я своего телохранителя и начальника моей охраны, который встретил меня в Данкове.
«Да, господин!»
«Использовать спецпатроны по магам. Они в черных доспехах. Стрелять только при гарантированном поражении».
Отдал я приказ, а сам запустил в полет 1000 медиков, специально подготовленных во время поездки. Магия огня, воды и воздуха, подкрепленная рунами, нанесенными на обе стороны монетки, моментально превратила их в грозное оружие. Для отвлечения основного удара я запустил в противника огненные пики, идущие уступом одна за другой, что способствовало пробитию личных щитов, шедших впереди магов. Наше преимущество было в построении магической пирамиды, когда мы могли аккумулировать магическую энергию в один поток, что повышало нашу эффективность, а противник, ехавший на лошадях, вынужден был строить сегментированную броню, что намного труднее, и та не способна отразить точечные удары. В итоге мой удар пробивал их совместный щит и задевал как минимум 5 всадников, ехавших первыми. Одновременно с этим мои монеты, скользя по поверхности дороги, начали наносить серьезные раны лошадям, местами даже отрезая ноги у них. Это сразу же привело к свалке. Передние лошади, упав, спровоцировали столкновение со скачущими позади них. Всадники вылетали из седел, а на них падали раненые лошади. Серьезных потерь не наблюдалось, но чуть больше 50 противников оказались на земле, практически все раненые. Дальше мою атаку заблокировали. В то же время противник не спал и уже успел нанести первые пробные удары по нам. Но мой отряд защитников с легкостью отбил нескоординированную атаку. Тут я заметил, как маги противника начали готовить сильное заклинание. А значит, нужно их отвлечь.
«Огонь!»
— скомандовал я громко, и 2 пулемета, установленные по флангам, открыли огонь по солдатам противника. За счет того, что пулеметы были установлены в кузовах грузовых автомобилей на треногах, они возвышались над машинами, которыми мы перегородили дорогу, создав своеобразное укрепление. Наши атаки противник не ожидал. Если одиночные арбалетные стрелы, которыми обстреливали их люди Макуди, с легкостью отклонялись магическими щитами, то вот поток свинцовых пуль, выпускаемых на огромной скорости из вращающихся стволов, мгновенно снес щиты, и снаряды стали попадать в солдат противника сплошным потоком. Доспехи были достаточно прочными, но выдержать попадание арбалетной стрелы не могли, а попадание двух пуль в одно место гарантированно их побивало. Будь дистанция раза в два больше, то нанести серьезного урона нам бы и не удалось. Но противник успел сократить дистанцию до 20-30 метров, и эффективность огня была очень сильная. Прежде чем маги смогли создать мощный щит, разделяющий нас, не менее сотни солдат, ехавших в первом ряду, были уничтожены. Одновременно с этим снайперы из моей охраны, вооруженные антимагическими пулями, начали отстреливать самых сильных магов, выцеливая их с помощью специальных артефактов в виде очков. С расстояния в 30 метров они не могли промахнуться, и пусть не всех из магов удавалось убить, но даже раненый маг уже не мог поддерживать полноценный щит. Я же наношу опять удар огненным дождем, только вот использую заготовку из Академии, вплетая в общее плетение несколько сконцентрированных техник. Как результат, после удара падает с лошадей около 30 магов противника, пораженные мощными заклинаниями. Для создания такого мощного плетения мне пришлось использовать магический накопитель, переданный директором Академии. Мне пришлось опустошить его на треть, что очень много, но сейчас главное не дать противнику опомниться и продолжать давить на него, ведь если им удастся перестроиться и создать хоть одну звезду, у нас начнутся проблемы. К нашим атакам подключается часть людей Макуди. Две звезды магов по 7 человек наносят мощные удары и начинают выбивать солдат противника с флангов. Противник не может убрать щит, так как пулеметы ведут непрерывную стрельбу, и только щиты пока не дают уничтожить их построение. Судя по достигнутым результатам, четверть от всего отряда противника полегла, а если брать только магов, то как минимум половина из них. Но я зря думал, что нам удастся так просто справиться с ними. Два мощных удара по флангам, один из которых заставляет замолчать правый пулемет, неожиданно прилетают из центра построения. Судя по всему, вражеский маг использовал магический накопитель, но если его не отвлечь, то весь план может рухнуть. Шансы победить у нас все еще высокие. Только вот, боюсь, цена, которую придется заплатить за это, будет очень высокая.
«Вариант два!»
Отдаю я команду, и буквально через секунду в противника летит десяток атакующих заклинаний, выпущенных из артефактов, которыми вооружена передняя шеренга щитоносцев. За первым залпом следует еще один, а я в это время кастую три заклинания. Первым идет огненный дождь, за ним — с тыла прилетают мои диски, которые состоят из монет и которые я успел перевести в тыл противника. Но третьим заклинанием — три мощных огненных копья, которые врезаются прямо в скастованный щит и пронзают его, сметая солдат противника. В этот момент стоящий в тылу третий пулемет перемещается к поврежденному и открывает огонь по противнику. Но солдаты продолжают точечно выцеливать самых опасных магов, и, наконец, общий щит не выдерживает. Пули начинают косить солдат противника. Мой повторный огненный дождь наносит множественные повреждения не только простым солдатам, но и лошадям, на которых сидят маги противника. Сами маги еще успевают выставить личные щиты, уже не заботясь об общем прикрытии своих союзников. В отряде противника начинается неразбериха, а местами и паника, и именно в этот момент наш отряд атакуют с флангов и тыла. Хорошо, что я ожидал подобного, поэтому мой отряд тут же активирует защитные артефакты с флангов, которые я приберегал напоследок. Это дает нам время сориентироваться, и я разделяю наш отряд на три звена, передав управление ими Олегу и Юрию, которые тут же переключаются на атакующих с фланга противников. К счастью, магов среди них немного, и это обычные разведывательные отряды ордынцев, которые не представляют серьезную угрозу нам. В тылу нас также атакуют, но там достаточно сил Макузи, которые вовремя заметили атакующих и сейчас приступили к отражению атаки. Но хоть нас и не застали врасплох, сдерживание первого атакующего отряда значительно сократилось, и это чуть не стало фатальным для меня. Самый сильный маг первого отряда противника смог избежать ран. И все последнее время он готовил мощное плетение, которое и использовал, как только мощность атак спала. Огромный вихрь разразился над отрядом, вытягивая из убитых нами солдат противника кровь, которая каплями устремилась вверх к вихрю. Мои попытки нарушить плетение не увенчались успехом, а маг, сконцентрировав достаточно много крови и эманаций смерти, которую я уже смог различать, отправил в нас этот заковыристый каст. Вихрь сконцентрировался в огромный диск и полетел в нашу сторону. Моя попытка отбить его магией воздуха не увенчалась успехом, но зато я смог развернуть его почти вертикально, что сократит наши потери в десятки раз. Но маг противника не зевал и успел направить его точно на меня, определив во мне самую главную угрозу. Холодок пробежался по моей спине. Время замедлилось, и я наблюдал, как этот диск несется в мою сторону, при этом кастуя мощнейшее заклинание абсолютного щита. Спасти стоящих рядом и передо мной соратников я не успевал, но зато мог попробовать спасти себя и стоящих за мной магов. Первых трех щитоносцев, стоящих передо мной, разрезает пополам, вместе с их общим щитом и личными щитами от артефактов. Это дало мне лишние доли секунды, за которые успеваю завершить формирование своего щита. Взрыв магического щита ослепляет меня на время, а мою линзу всевидения просто сносит магической энергией, от удара которой меня отбрасывает настоящих позади меня магов. Два артефактных кольца, дающие огромный запас живы и способные вернуть с того света, просто рассыпаются в прах. От удара по голове сознание чуть не вышибло из меня, но самое главное, что маги, стоящие за спиной, не разомкнули рук и удержали меня. Связь со звездой магов, расположившихся за моей спиной, в виде расширяющейся пирамиды, осталась целой. Пока есть силы, формирую призму всевидения. На линзу уже не хватает концентрации. И собираю всю доступную энергию, включая магию земли и воды. Опустошаю большой магический накопитель, практически пережигая себе каналы. Но времени очень мало, и сейчас не до оценки повреждений. Я ранен, и серьезно. Поэтому пока в сознании должен выбить самых сильных магов противника, иначе наш отряд разобьют. Мгновенно, на максимуме своих возможностей, опустошаю все запасы магии, выплескивая их в четырех самых простых, но очень мощных заклинаниях. Самого сильного мага крови пронзает раскаленная пика, выскочившая из земли. Его двух соседей, тоже сильных магов, пронзают ледяные копья. А стоящего позади всех мага, готовящего еще одно мощное заклинание на магии крови, просто обезглавливает магией воздуха из двух серпов, один из которых просадил защиту мага, а второй взломал ее и перерубил шею. В тот же момент силы оставляют меня, и я погружаюсь в спасительную тьму, так как до меня, наконец, доходит волна сильнейшей боли.
«Олег Макуди, то, что меня отец взял на эту операцию, меня, конечно, удивило, но, скорее всего, все дело в Глебе, точнее, уже в Константине, как он стал себя называть. По сравнению с первым Краевским, этот сильно изменился, и не только внешне, но и внутренне. Стал более агрессивен, прямолинеен, и в его поведении появились командирские нотки. Да и отношение окружающих к нему сильно изменилось. Было видно, что они его побаиваются, что было довольно необычно. Когда мы остановились, и Константин смог указать местонахождение княжны, я сначала не поверил, ведь подобное заклинание, как говорил отец, доступны магам на очень высоком ранге. А вот когда он предсказал, что идущий впереди отряд — это солдаты противника, то понял, Краевский не просто сильно изменился, он стал совершенно другим. Недаром Элизабет так сильно на него прореагировала и ревела весь вечер после разговора с отцом. Времени поговорить у них не было, так как пришлось срочно собираться и облачаться в личные доспехи, что говорило о серьезности предстоящего мероприятия. Когда на их общий отряд напали, первое чувство было, что их отряд сейчас просто размажут всадники, которые внезапным ударом убили переговорщиков и стали набирать скорость, опустив свои страшные пики. Но дальше слаженные действия студенческого отряда не дали противнику шансов на прорыв и времени, чтобы перехватить инициативу. Судя по удивленному виду отца, он сам не ожидал подобного от отряда студентов первого курса. Когда на отряд напали с флангов, пришлось отвлечься на новых противников и, активировав защитные артефакты, прикрывать отца, как самого сильного мага, если не считать Краевского, который, похоже, удивит кого угодно. Нападавшие с тыла и флангов имели бы все шансы на успех, если бы их люди вступили в бой и поддержали атакующих Краевского. Но, помимо прочего, отец выслал назад и в сторону по разведчику, которые вовремя предупредили об атаке. Пока мой отец расправлялся с атаковавшими в спину магами, там, где сражался отряд студентов, раздался мощный взрыв, и все осветила ярчайшая вспышка, заставившая всех отвлечься и посмотреть в ту сторону. Было видно, что противник использовал очень мощное заклинание уровня магистр, но, что удивительно, отряд практически не понес потери, да еще и смог ответить не менее мощным заклинанием. Только вот после этого Константин рухнул, как подкошенный, а с ним и стоявшая за его спиной девушка. Но самое главное, что магов у противника почти не осталось, и странные орудия начали, в буквальном смысле этого слова, выкашивать нападавших. Даже доспехи не выдерживали больше одной секунды, превращаясь в решето. Мощь этого оружия просто потрясала, и непонятно, почему до сих пор оно не было принято на вооружение.
«Помоги Краевскому, он не должен погибнуть. Нужно поставить его на ноги. Нам еще предстоит сразиться с похитителями, а это будет непросто», — произнес его отец, передавая связку кристаллов живой.
Олег схватил их, бросился к другу в надежде, что все-таки он сможет выжить, ведь отсюда не видно, что с ним случилось. Рядом с Краевским уже суетилась его девушка или жена. Он так и не смог понять суть их отношений. Первое, что он сделал, так это сунул Алене связку магических кристаллов с живой, которую она, не глядя, взяла и начала опустошать их один за другим. 6 кристаллов потребовалось, чтобы стабилизировать состояние их друга.
Алена, посмотрев на меня усталым голосом, сказала:
«Спасибо, без твоей помощи я могла и не справиться. Слишком серьезная рана. Не понимаю, как он вообще выжил. Шрам убрать не получается. И, похоже, это уже навсегда. На его источнике такой же шрам. Такое ощущение, что его разрезали почти пополам, а потом соединили снова».
«Посмотри на ожоги на его запястьях. У него, похоже, были заряжены амулеты воскрешения. Они и не дали ему умереть. Я слышал о таких, только достать их стало сложно. Да и действуют они не больше года, после чего просто рассыпаются». Ответил я, посмотрев внимательно на девушку, у которой волосы на висках посеребрила седина. Похоже, она собиралась отдать ему всю свою жизненную энергию. А это говорит о сильной любви к нему. На секунду мне даже стало завидно, ведь встретить такие чувства в наше время не так и просто.
«Что случилось? Долго я был без сознания?» —
открыв глаза, уточнил Краевский. 5 минут не прошло, но уже все нормально. Противника добивают. Думаю, никто не уйдет. Всех тут и положат», — ответил я.
«Нужны пленные. Что с моим отрядом? Много погибло от атаки мага крови?»
— спросил он.
«Все, кто стоял рядом с тобой, и твоя невеста», — произнесла Алена, опустив глаза.
«Дарина?»
— скинулся Константин, пытаясь подняться.